Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня мы беседуем с протоиереем Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день.
Говорить «Христос воскресе» в праздник Вознесения мы ведь уже перестаем.
Почему? Он воскрес все-таки?
Но тем не менее, по уставу мы уже не говорим.
По уставу разве нельзя говорить так?
Уже не говорят, да, уже
вот
не
Серафим
принято.
Саровский, он, видите, вот уставы, видимо, плохо читал. Он постоянно говорил: «Радость моя, Христос воскресе».
То есть можно говорить?
Нет, конечно же, есть какие-то правила, обычаи, которых нужно придерживаться, потому что они нам помогают, что ли, сопереживать те или иные события церковной жизни. Скажем, вот до Дня Святой Троицы мы знаем, что не звучит молитва Царю Небесной, молитва Святому Духу. Или наоборот, Великим Постом, особенность Великого Поста – молитва преподобного Ефрема Сирина. До отдания праздника Пасхи, то есть это канун Вознесения Господня, обычно христиане приветствуют друг друга вот этим пасхальным приветствием: «Христос воскресе, воистину воскресе». Ну вот у нас есть одна прихожанка, бабушка, ей уже 86 или 8 лет, она, видимо, как-то все забывает уже, и она каждый раз, когда в храм заходит, говорит достаточно громко на весь храм: «Христос воскресе». Это бывает и постом у нее, и не постом. И, слава Богу, прихожане не одергивает ее, как это иногда бывает: «Что такое говорит? Какой Христос воскресе? Что такое?» Они отвечают ей этим все-таки пасхальным приветствием. И это радует, это хорошо. Но думаю, что обычаи все-таки без нужды нарушать не следует.
Вчера было отдание Пасхи, получается, с Пасхой мы попрощались. Следует ли из этого, что постоянно радоваться на земле человеку или вредно, или не стоит? То есть вот была Пасха, мы радовались в течение всего этого периода до Вознесения, а сейчас уже совершенно другое время наступает, и до следующей Пасхи уже радости этой с нами не будет.
Ведь смотря о какой радости говорить, какая радость полезная, какая радость вредная, есть, ну, обычная человеческая, почти какая-то животная радость. Пришел домой человек, покушал хорошо, сел возле телевизора, радостно ему на душе, радостно, хорошо, еще пивка выпил, может быть, при этом. Такая радость, я думаю, не имеет какой-то в себе глубины, содержания. Бывает радость от успехов жизненных, что-то вот в жизни удается, построили, сделали, книгу прочитали, человека встретили, тоже эмоциональное такое состояние радости. Но, наверное, самая подлинная и глубокая радость – это радость внутренняя, радость бытия. То, что мы говорим, духовная все-таки, духовная радость. О ней говорить гораздо сложнее, потому что мало кто из нас с вами переживал эту духовную радость.
А радость бытия и духовная радость – это разве одно и то же? Мне кажется, радость бытия – это когда человек радуется на солнышку, хорошей погоде, общению с природой.
Вы знаете, я думаю, что радость бытия – духовная радость. Потому что люди в состоянии духовной радости редко встречаются. Точно так же, если посмотреть внимательно, то где вы увидите людей, которые радуются солнышку или весне? Ну нет, конечно.
Если
же
человек вышел из больницы, если после долгой болезни, наверное, да.
Ну, это может, ну вот тогда это и есть духовно, у него радости появляется. К сожалению, радость бытия, ну, может быть, мы рассматриваем, что вот живем, вот утро встали, это гораздо что-то более глубокое. Это не обязательно даже радоваться солнышку. Это можно лежать и в больничной палате, и даже, может быть, умирать при этом, но вот испытывать вот эту радость бытия, то есть, что я существую. Ведь понять, что такое бытие, что такая жизнь, не обязательно прожить много лет. Для этого одного часа достаточно, чтобы получить и испытать вот эту радость бытия. Потому что она как-то прямо связана ведь с Богом. Откуда бытие у человека? У Бога, от Бога. И поэтому, когда мы осознаем, что мы живем, существуем в этом мире, вот именно всю полноту переживаем бытия этого сознания, то, конечно же, тогда у человека и душа, мысли как-то, они восходят к чему-то более высокому, восходят к Богу. Психологи говорят, что человек не должен все время испытывать радость. Ну, это такое психологическое состояние имеется в виду. Все время хохотать, смеяться, КВН смотреть. Потому что есть какая-то доля психики, которая отвечает и за так называемые негативные эмоции, переживания. Вот у нас часто люди стремятся именно быть постоянно какими-то веселыми. И пропагандируется такой образ жизни. Постоянно нужно улыбаться.
Позитив.
Позитив, то, что называется.
Позитивный настрой.
Да, смеяться, улыбаться. Но я бы эти вещи не связывал. Позитивный настрой и радость, и веселье – это не одно и то же. Позитивный настрой у человека может быть переживающего глубокое горе. Чаще всего он даже может быть более позитивным, смотря в каком смысле. То есть созидательным, чем какое-то смехотворство, скажем. Я не думаю, что люди, смотрящие КВН, находятся в позитивном настрое. Так эмоции какие-то переживают. То есть радость психологическая, она человеку в теперешнему падшем состоянии все же таки до конца полностью не присуща. И более того, человек как-то даже и устает порой от этой радости, присыщается ей. И мы знаем, чем такая радость заканчивается, и поэтому некоторые люди даже подстраховываются тем, что боятся этой радости. То есть заранее себе уже говорят, что все плохо, потому что они боятся, что если вот сейчас порадуются, а потом им придется расстраиваться. Так лучше сразу же расстроиться уж, чтобы не было потом разочарования, огорчений. Так рассуждать тоже не стоит, потому что жизнь ведь она меняется. Если бы нам сказали о всех тех скорбях, тех трудностях, бедах, которые выпадут на нашу долю в жизни, вот просто бы списочек такой предложили, то, наверное, психика многих бы людей не выдержала. Они бы сказали, ну зачем вообще тогда жить, если вот так-то мучаюсь и умру от рака. Зачем мне тогда жить? Но, слава Богу, все-таки все у нас происходит поочередно. Бывают у нас и радости в жизни, бывают и скорби, и трудности. И вот все-таки церковный год, календарь, он составлен достаточно мудро. В нем учитываются вот все эти особенности теперешнего человека. Ну, современного в каком? От Адама и Евы имеется в виду современный. Современного человека. То есть и есть место отведено радости, есть место скорби, печали и так далее. Но мне кажется, что вот духовная радость, внутренняя радость, это такое состояние, которое, если оно есть, а оно может быть даже и со слезами связано. Многие святые плакали, испытывая радость. Понимаете, вот какая интересная вещь. И радость, и слезы, все у них растворялось одновременно. То такое состояние, оно непроходящее. Здесь пресыщения не бывает. И если говорить о такой радости, то это, видимо, та радость, о которой сам Спаситель говорит. Радуйтесь и веселитесь. Ибо мзда ваша, награда ваша много на небесах.
Вот мы привыкли, что праздник – это всегда и радость, и веселье, и вообще что-то вот позитивное такое. А в некоторых церковных праздниках грусть и радость, они как-то удивительным образом взаимосвязаны, и не только в празднике Вознесения. Но вот здесь, может быть, это особенно ярко, потому что ученики любили Господа, они провели с Ним 3 года, они привязались к Нему просто чисто по-человечески, поверяли Ему какие-то свои мысли, чувства. Он для них стал близким, дорогим человеком. И вдруг этот близкий, дорогой человек, любимый, он их покидает. И мы почему-то это событие празднуем. Фактически это разлука. Апостолы брошены человеком, к которому они так привыкли, которого они так полюбили, без которого они фактически жить уже не могли. Они ему, можно сказать, жизнь свою посвятили, а он их оставил и ушел. И вдруг для нас это почему-то праздник. Почему?
Ну, тут нужно все-таки помнить, что праздник – это значит нерабочий день прежде всего. То есть праздный, неработающий. Но христианский вот неработающий вот этот день, праздный день, люди приходят в этот день в храм для того, чтобы не просто отметить какое-то событие, но и внутренне пережить его и внутренне участвовать в этом событии. Поэтому праздники бывают и носят и трагический характер. Скажем, усекновение главы Иоанна Предтечи. Смерть трагическая человека. Что тут вроде бы совсем нечего радоваться и веселиться. Ну так оно и есть. Это день строгого поста. никто и не веселится, никакой радости не выказывает. Но что касается вознесения Иисуса Христа, действительно, с одной стороны, Иисус покидает своих учеников, происходит расставание, а с другой стороны, они почему-то не скорбят, не плачут, а, как говорится в Священном Писании, возвращаются в Иерусалим с радостью, не просто с радостью, а с великой радостью. Наверное, все-таки до них стали доходить слова Иисуса, когда Он говорил на Тайной Вечере о том, что «мне нужно оставить вас, мне нужно уйти, потому что тогда я пришлю к вам Утешителя, Духа Истины, который наставит вас на всякую правду, и вот тогда для вас будет настоящая, подлинная радость, которая не отступит от вас никогда, не уйдет от вас». Видимо, пришло какое-то понимание этих слов к ученикам. С другой стороны, мы знаем, что ученики часто ревновали друг друга к своему учителю. Вот этого он больше любит, больше внимания уделяет. Здесь мы видим, Христос становится равным ко всем. Потому что, с одной стороны, покидая своих учеников, Он не перестает быть их учителем. И потом необычность Его физического состояния, она, видимо, уже где-то вот разрушила в их сознании представление об Иисусе как о простом человеке, с которым можно разговаривать запросто, который вот устает, страдает, радуется. Что-то необычное чувствовалось в нем. Я думаю, что когда они расстались именно с этим воскресшим Христом, то, наверное, относились уже к Нему по-другому, чем когда они странствовали с Ним по полям и городам Иудеи, Галилеи. Он стал другим. Хочу еще вот на что внимание обратить. Мы это событие видим ведь внешне. Иисус выходит с учениками из города, благословляет их и возносится на небо. При этом, между прочим, Он говорит очень важные слова: «Я с вами во все дни до скончания века». То есть я вас никогда не покидаю. Людям сложно представить и сейчас, и раньше вот это вознесение Иисуса. Потому что оно какое-то немножко материальное.
Мне кажется, что сложно представить тогда, когда представляешь это именно материально. Очень легко представить дух, который вознесся на небеса. Но там все духовное, вот дух туда и вознесся. А вот как раз-таки соблазн какой-то и камень преткновения в том, чтобы представить себе и понимать, что Господь именно своим человеческим телом вознесся на небо. Вот это для нас осознать очень сложно.
Такая же история примерно и с воскресением. Немало людей верит в бессмертие души, существование. Умер человек, ну там или переселился в кого-нибудь, переселилась в кого-нибудь душа его, или куда-нибудь улетела на Альфа Центавру куда-нибудь, там находится, на других планетах. А вот чтобы материальное воскресение произошло, в это как-то кажется чем-то невероятным. А если все воскреснут, так вообще где тогда люди-то жить будут на земле, часто спрашивают. А уж тем более вознесение Иисуса именно материальное, с Его плотью. Лев Толстой очень потешался над этим событием евангельским. Ему казалось это вообще смешным и нелепым, но как так, замахал руками и улетел на небо. Видимо, есть какое-то иное небо, помимо материального неба. И куда поднялся Иисус, об этом Священное Писание говорит так. «Сел одесную Бога Отца». Я думаю, что вот на этом можно и поставить точку. В том смысле, что материально представлять, как это произошло, мы не можем, не стоит. Будут только одни вопросы и недоразумения. Более того, ведь Иисусу для чего-то нужно было именно перед учениками подняться на небо. Нужно в этом какой-то смысл увидеть. Но в конце концов Он мог просто раствориться у них на глазах. Исчезнуть вот как бы. Растворился и все, какая разница. Ведь Он же приходил к ним дверями затворенными, менял свой облик. И здесь раз и растворяется. Но именно вот вознесение на небо, видимо, имело какой-то более глубокий смысл, чем просто оставление учеников одних. А почему они ушли с радостью, нам вот непонятно. Вроде бы они расстались с учителем, но, видимо, они не почувствовали этого расставания. Видимо, они пошли, ощущая, что их учитель, Господь Иисус, Он не покинул их, а Он остается с ними. Вот отсюда, видимо, и великая эта радость.
Мне кажется интересным еще то, как описано Вознесение в Священном Писании. О нем упоминается очень кратко в Евангелии от Марка, более пространно, но тоже довольно коротко в Евангелии от Луки. Причем именно о том, как Господь вознесся, говорится очень просто. «Подняв руки свои, благословил их, и когда благословил их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». И немножко подробнее в «Деяниях апостольских». Тут говорится о явлении двух мужей в белой одежде, которых традиционно называют ангелами, которые обратились к апостолам. «Что вы стоите и смотрите на небо? Се Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». И тут сказано так в «Деяниях». «Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». Никаких огненных колесниц, никаких легионов ангелов, никакого пафоса, никаких, как бы мы сейчас сказали, спецэффектов. Все очень просто, очень незамысловато. И опять же, наверное, тоже в этом есть какой-то смысл.
А смысл, наверное, какой здесь? А для чего нужны пафосность, колесницы, громы и молнии? Мы знаем, что...
Чтобы запомнили подольше.
Вот эти все внешнее, оно бы как раз бы, возможно, бы заглушило внутреннее содержание этого события. Для нас, христиан, что открывает это событие? Что дает нам? Оно говорит нам о том, что человек, Иисус, обоженный человек, садится одесную престола Бога Отца. И об этом замечательно говорит митрополит Антоний Сурский. «Восходит Господь на небо и с собою в тайну божественной жизни вносит всю тайну человека». То есть с собою берет человека в тайну божественную. Вот самое главное содержание. Вот, говорит дальше митрополит, мера нашего призвания, мера нашего призвания. Это очень высокая мера. То есть к этому состоянию призван каждый человек. Раз Иисус, будучи человеком, сел одесную Бога Отца, то получается, что это есть призвание каждого человека. И дальше митрополит: вот что человек представляет собою. То есть мы во Христе можем видеть каждого человека и все человечество в целом. Вот это все-таки самое главное в этом событии, что мы должны помнить в этот день и понимать, что и наше предназначение, мера нашего призвания, именно следовать за Иисусом. Это не говорит о том, что мы должны улететь на небо, но какое-то вознесение, поднятие и духовного, и материального мира к Богу, приведение его к Богу Отцу, оно через нас тоже должно происходить.
А что вы подразумеваете под возведением к Богу Отцу материального мира?
Подразумеваю то, что человек ведь соединяет в себе два мира. Мир духовный и мир материальный. А смерть, она разрубает, вот грех разрубает, смерть разрубает, разрушает вот это единство духовное. Ведь что такое смерть? Это разлучение души и тела, то есть мира духовного и материального в человеке. Но задача человека – возделывать сад-то Божий, возделывать землю, которая ему доверена, и также ее через свои труды привести к Богу. Потому что через грех человеческий страдает и материальный мир, стенает, мир этот через грех возле лежит. И когда мы своей духовной жизнью, духовным состоянием, освещаем этот мир трудами своими, молитвами, жизнью своей, то через это мы и приводим его к Богу.
Ну вот для нас сейчас, в то время, когда мы очень часто и много говорим об экологии, о том, что Земля уже находится в таком тяжелом экологическом кризисе, который требует каких-то кардинальных решений, для нас сейчас вот очень понятно было бы, как мы можем спасти этот материальный мир именно в материальном смысле, то есть сделать так, чтобы Земля все-таки погибла не в ближайшие там 100-200 лет, а немножечко продлить ее существование. Вот это нам более близко, более понятно. То есть не привести к Богу в духовном смысле материальный мир, а именно спасти его материально. А если мы весь центр тяжести как бы наших рассуждений о мире перенесем туда, в духовное, не получится ли, что мы махнем рукой вот на экологическое состояние планеты? Что, ну, все равно ей суждено погибнуть, все равно будет страшный суд, Земля сгорит, и зачем вообще, ну, пусть как идет, так и идет.
Нельзя ведь человеке разделить вот эти две вещи, материальное и духовное. Человек – существо целостное, и когда мы выполняем какую-то работу, трудимся в этом мире, ну, я не знаю, метем улицу, моем чашки, это духовное дело или не духовное? Мне кажется, духовное. Потому что этим мы как бы приводим в этом мире, создаем гармонию, красоту, в конце концов, правильно? И через свой труд, а точнее через труд своей души, свои усилия, мы освещаем этот мир. И привести к Богу нужно, мне кажется, не природу живую даже в меньшей степени, а именно плоды своих рук. Ведь человек – творец, по образу Божию созданный. И как раз вот его творение, его дела, они больше всего и должны, что ли, явить славу Божию через труды человеческих
рук. Только творчество мы тут имеем в виду, и все.
Конечно же, все. А что значит творить? Творчество у нас подразумевается, это вот театр, кино, а опять же, вот дворник, он творец или не творец? Конечно же, творец. Другое дело, вот вы сейчас говорили об ответственности, это совершенно правильно. То есть то, что человек делает в этом мире, к сожалению, очень часто он делает безответственно. То есть не думая о последствиях, не думая о том, к чему это все приведет. И поэтому результаты такие печальные. А безответственность, это она как раз происходит от бездуховности. Вот есть такая книга замечательная, так, одно заглавие само за себя говорит и за все. «Духовность как ответственность». Если бы мы были людьми ответственными, то есть мы бы понимали свое предназначение, задачи свои, вот эти как раз, вот, о которых говорит хорошо митрополит Антоний в этом мире, то, наверное, бы не было бы различных проблем, или, по крайней мере, гораздо было меньше экологических, о которых сейчас так много говорится, и правильно говорится совершенно. Да что там экология? Мы как-то немножко все-таки далеки от атомных станций, от каких-то там...
Мы от них далеки, у нас рядом
Белоярская. Ну, все равно мы же не сталкиваемся каждый день с этим. Ну, знаем, что вот есть станции, есть там где-то Тихий океан, там вот животные погибают, нефть вылилась. Достаточно любому из нас вот выйти на улицу, пройтись по двору. И что мы увидим? Увидим грязь, увидим мусор, окурки, битые бутылки. Ведь все же начинается с этого. Если бутылку разбили на пороге нашего дома, то ничего удивительного, что в Тихом океане нефть пролили. Это одни и те же вещи, только масштабы разные. Поэтому нужно думать не только вот так вот глобально обо всем мире, обо всем человечестве, а думать, наверное, даже о каждом цветочке, который растет или не растет в нашем дворе. Потому что вот эти мысли о каких-то глобальных проблемах нас очень часто вводят от того, что у нас лежит под носом, и что мы можем и должны сделать. Как в свое время у Достоевского герой говорил, чем больше я люблю все человечество, тем сильнее ненавижу каждого конкретного находящегося рядом со мной человека. Христианин, если он заботится об окружающем мире, заботится о своей душе, должен, наверное, понимать, что вот этого единства души, и духовного и материального, разрушать нельзя. Они должны находиться в такой гармонии. В советское время нередко говорили, что человек – существо гармоничное, то есть должен жить в гармонии. Гармония – это определенная ведь пропорции, чего-то больше, чего-то меньше.
В здоровом теле, в здоровом духе.
В здоровом теле, да, об этом древние греки любили еще говорить, и советские люди. Но помимо вот этой гармонии нужно помнить еще и иерархии. То есть о том, чтобы ценности-то они в должном степени распределялись. Что-то должно быть главное, что-то второстепенное. От чего-то, наверное, стоит вообще отказаться. Я не сторонник вот этих вот всяких слов: духовно-нравственная экономика, духовно-нравственное образование, духовно-нравственная медицина. Мне кажется, это пустые, трескучие, почти какие-то канцелярские забитые фразы. Ничего не сделаешь. Но мы-то ведь внутри должны понимать, и мы это чувствуем, что все от души человеческой идет, от его состояния, от его отношения к миру. Если душа стремится к благу человека, то и все в окружающее становится хорошим. Его не надо как-то так специально ему заданий давать, чтобы он духовно-нравственное что-то создавал. А если, к сожалению, в душе вот добра-то маловато, то никакими лозунгами, никакими призывами ничего не сделаешь и не исправишь.
Вы говорили о том, что посадить цветок или вымыть чашку – это тоже дело духовное.
Обязательно.
А ведь часто бывает
святое
так,
даже дело,
что человек приходит, как мы сейчас говорим, приходит в церковь. Вот человек пришел в церковь, и наоборот…
Дома вырывает все цветы.
Да. Нет, не то, что вырывает, чашки. Он не вырывает, он просто забывает их поливать. Он, в принципе, человек может забыть про их существование. И более того, человек может не видеть в этом ничего дурного, потому что он занят своей духовной жизнью, ему некогда не следить за чистотой своей одежды, не мыть голову, не там, поддерживать отношения
Дело не
с неверующими
некогда,
родственниками.
Вы знаете, считается, что как бы он вступает в противоречие с духовной жизнью даже. Даже тут дело не во времени, некогда, но считается, что вот этой заботой о внешнем, о чистоте, о порядке, он в противоречие с духовной жизнью вступает. И придет потом он на исповедь и будет каяться, что излишне заботился о плоти, излишне заботился об удобствах.
Мылся в душе.
Мылся в душе. И чем это заканчивается? Вот приходит человек в храм, перестает там следить за какими-то порядками, вещами, все раздает обычно, все упрощает, но зато все стены бывают увешаны иконами. Тут просворочки, тут масло, тут вербочки. Через какой-то период и здесь-то никакой чистоты нет. У духовного человека заходишь в его квартиру, ну ладно бы там, я не знаю, ванная, плита, коридор, все бы в грязи было. Но и святой угол, образа, все в пыли, все в грязи, все не мыто, ни о чем человек не заботится. Вы знаете, вот обращалось внимание, особенно в старину, какая чистота в монастырях.
И красота
какая в монастырях, и цветочки какие сидят, и какой порядок. Ведь мы должны за порядком в доме следить не для того, чтобы какая-то роскошь была, а чтобы мы могли спокойно в этой чистоте, в этом свежем воздухе молиться. И потом люди ведь к нам приходят. Нам нужно их встретить, и им должно быть хорошо и приятно в нашем доме. Гостеприимство ведь никто не отменял. Происходит какое-то пренебрежение материальным миром. Как будто он источником является зла. Есть даже такое учение, правда, совершенно не христианское, а язычество и манихейство, дуализм. Или мы возьмем, допустим, восточные религии, философию Древней Греции. Это религии развоплощения, которые говорят о том, что есть два начала в этом мире. Мир божественный, духовный, и мир материальный.
И плоть – это темница для души.
Темница для души. И нужно от этого, от всего избавиться или все это на свете истребить.
Но это получается, что это проникает каким-то образом. Несмотря на то, что вроде бы это так было давно и давно уже изжито, оно проникает каким-то образом в сознание.
Это проникает через ложный аскетизм, мне кажется. Через ложный аскетизм. Потому что вот трудно в аскетизме держать свою душу. Ведь следить за своими мыслями, за своими чувствами, состояниями – это достаточно сложно. А вот внешний какой-то аскетизм, он все-таки более доступная вещь. Ну, не умывайся, и все, вот ты уже и аскет. У митрополита Евлогия воспоминаниях есть рассказ, как в одном из монастырей он видел, как буквально тащили одного монаха в баню, потому что вот он отказался мыться.
Он годами отказывался.
Годами отказывался, я помню, да. Это, наверное, он все-таки с севера приехал, мне кажется. Потому что там есть такое поверье, что если помоешься, то счастье себя смоешь у северных народов. Да нет ничего такого у христианства. Кто-то даже эти святых говорил, что нам ведь Господь не тело умерщвлять велел, а грехи, страсти наши умерщвлять прежде всего. Хотя, опять же, вот тут должна быть определенная пропорция. То есть должно быть все-таки понимание, что вот человек телесно-духовное существо, и вот такая связь у него есть, и одно на другое влияет. И материальный мир на душу человека, и душа влияет на материальный мир. Ведь есть в церкви и посты, воздержание, различные правила, установления, которые помогают душе человека через физические усилия преодолевать какие-то свои вредные привычки, страсти, лень преодолевать свою, ну и так далее. То есть все в человеке связано, и пренебрегать нельзя ни тем, ни другим. Вот об этом свидетельствует ведь и само событие Вознесения Господня. То есть Господь возносится на небо весь, и в том числе с человеческой плотью. И это для нас очень важно, это для нас знак, что мы не должны пренебрегать физическим миром, своим телом, природой, тем, что мы делаем, трудимся, а должны через свой труд все это преобразить и привести к Богу Творцу. «Вознеслся си во славе Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием, обещанием, то есть Святаго Духа». Да, мы видим из Евангелия, что Господь вознесся, оставив небольшую горстку учеников, которые вышли из Иерусалима, чтобы проводить Его. Последние его слова были: «Я с вами во все дни до скончания века». Оставив возле Иерусалима горстку провожающих его учеников, Иисус не только их не покинул, но он остался уже не с сотней людей и пребывает, даже не с тысячей, а со всем человечеством. С каждым, кто призовет имя Господне, каждым, кто верует во Христа по всей земле, на всех континентах.
Есть еще один интересный момент в рассказе о Вознесении в Деяниях апостольских. «Посему они, то есть ученики, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в свои власти». Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Вот странная вещь. Вот, казалось бы, сколько времени находились апостолы с Господом, сколько слушали Его наставления, видели Его распятие, потом видели Его воскресение, и, казалось бы, уже должны понимать какие-то очевидные вещи о том, что здесь, на земле, Господь не будет никакого царства Божие устраивать. Что и говорил он им об этом, казалось бы, неоднократно. И вот снова они почему-то задают такой вопрос. Не в сие ли время восстанавливаешь царство Израилю? Снова все их мысли устремлены к земному.
Господь ведь не собирался и не собирается на земле здесь устраивать не только царство небесное, царство Божие, но и земного-то царства он не собирается устраивать. Но человек, вот он так устроен, что ему хочется уже здесь земной справедливости, земной правды. Мы в постоянной погоне за этим. И даже, вот, казалось бы, такой недвусмысленный момент, когда воскресший Иисус, победивший смерть, оставляет своих учеников, обещая прислать Духа Утешителя, Духа Божия. Даже в этот момент, вы совершенно правильно подметили, их мысли, сердца их поворачиваются к земной жизни, земному устройству. И эти соблазны, к сожалению, они ведь свойственны не только ученикам Иисуса в то время, но они сопровождали христианство постоянно всю историю. Всегда хочется какой-то внешней силой, внешней властью, внешним образом утвердить христианскую веру. Нам, христианам, хочется, чтобы люди, проходя мимо храма, снимали шапку и крестились. Мы недовольны бываем, когда они ведут себя в отношении христианской веры каким-то недолжным образом. Да мало ли примеров можно привести, когда христианину хочется, чтобы было больше почета и уважения его вере, чтобы храмов было больше, законодательства, чтобы было в пользу христиан и так далее. Неважно, какое будет правление даже, там, монархия, республика, не в этом суть, но чтобы христианство, скажем так, господствовало. Нам очень нравится праздник торжества православия, особенно когда поют анафему, когда мы поем в храме: «Господи, утверди веру православную». Мы забываем о том, что утверждение веры, оно должно не законодательно в Государственной Думе происходить, а в душе человека. Торжество православия – это торжество правды, истины. И Господь ведь говорит, где Его Царство. Он говорит: «Царство Божие внутри вас есть, внутри вас». Здесь такое даже двойное значение. Внутри вас нередко мы понимаем, вот как внутри самого человека. Но, пожалуй, более важное значение, что здесь Господь говорит о церкви. Царство Божие среди вас, людей, есть. То есть, вот есть церковь, собрание, и вот среди этого собрания Царство Бога, Царство Христа. Об этом же говорят и другие ведь слова Христа. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их». Таким образом, если Господь после Своего воскресения являлся одному ученику, двум, десяткам, сотням, то по Вознесении Своем Он приходит каждому человеку. Каждому человеку, который чувствует себя сыном или дочерью Божьими.
Несмотря на то, что учеников он покинул, петь, есть с ними, да, разговаривать здесь, на земле, бывать на свадьбах, ходить по траве, песку, он уже никогда не будет.
Не совсем так. Потому что где двое или трое во имя Его, там и Он посреди их. Конечно, не в таком вот нашем понимании материальном, что какой-то конкретный человек идет, разговаривает. Но я бы даже сказал, не только как-то так духовно, что ли. Вот. Потому что ведь христианская вера учит нас видеть в каждом человеке Христа. И каждого человека встречать как Христа. И поэтому, когда мы в храме находимся, идем по улице, в огороде картошку сажаем, спать ложимся, мы, люди, верующие во Христа, всегда с Господом. Он всегда рядом с нами. И послужить мы Христу, и явить Ему свою любовь, свою веру, мы можем по Его заповеди, через ближних наших. Ведь и сам Христос говорит: «Потому узнают, что вы Мои ученики, если будет любовь между вами».
Спасибо, отец Алексей. Я напомню, что сегодня мы говорили о Вознесении Господнем с протоиереем Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. С праздником вас! И прошу поздравить наших радиослушателей.
Поздравляю всех с праздником. И хочу напомнить, что Вознесение Господне связано теснейшим образом еще с одним важнейшим предстоящим событием Днем Пятидесятницы, Днем Святаго Духа, Днем сошествия благодати Божией на апостолов, учеников Христовых. И надеюсь, что вот эти два события помогут нам, ну, как бы завершить пасхальный цикл должным образом, то есть с верою, надеждою и любовью, по-апостольски. Всего доброго вам.